президент, о Deutschen Bundestag gesprochen hat. Sie waren damals...
Уважаемый господин президент, вы до сих пор единственный российский президент, который выступал в Бундестаге. Это было в 2001 году, выступление прошло успешно. Вы говорили о германо-российском отношении, о строительстве Европы вместе с Россией, однако вы предостерегли. Вы сказали, что необходимо искоренить идеи холодной войны. Вы также сказали, что мы все живем в общей системе ценностей, однако друг другу не доверяем. Почему вы уже тогда были немного пессимистичны?
Во-первых, я никого не предупреждал, не предостерегал и не был пессимистичным. Я просто постарался сделать анализ предыдущего периода развития ситуации в Европе и в мире после того, как Советский Союз прекратил свое существование и позволил себе спрогнозировать ситуацию при различных вариантах ее развития. Поэтому, конечно, это все было в преломлении, как говорят дипломаты, с нашего угла, видения с нашего угла, с российского, но все-таки мне казалось, что это был такой достаточно объективный анализ. Повторяю еще раз, вопрос не в том, что звучал какой-то пессимизм, нет, напротив, как раз мне хотелось заложить в свое выступление оптимистическое начало. Я исходил из того, что, зная все проблемы прошлого, мы должны перейти к гораздо более комфортному и взаимовыгодному строительству отношений в будущем.
На прошлой неделе Германия отмечалась 25-летие падения Берлинской стены, и без согласия Советского Союза это было бы невозможно. Это было тогда. Ну, а тем временем НАТО проводит учения в акватории Черного моря у российских границ, а российские бомбардировщики проводят учения в европейском международном воздушном пространстве. И министр обороны, кажется, сказал, что они долетают до Мексиканского залива даже. Все это звучит о таком переиздании холодной войны. Ну и, конечно же, обмениваются жесткими заявлениями партнеры. И президент Обама назвал Россию некоторое время назад опасностью, наряду с Эболой и экстремистами, исламистскими экстремистами. Вы в свое время Америку назвали новой Ришей, которая считает себя победителем холодной войны, и сейчас Америка, мол, пытается сформировать мир согласно своим представлениям о жизни. Все это звучит и очень напоминает холодную войну.
Посмотрите, вы вспомнили 2001 год, и я сказал, что мой взгляд на вещи был скорее оптимистическим. И после 2001 года было две волны расширения НАТО. В 2004, по-моему, году произошло расширение за счет семи стран. Это Словения, Словакия, Болгария, Румыния, три страны прибалтийские – Эстония, Латвия, Литва. А в 2009 еще две страны были приняты в НАТО. Это существенно меняет геополитическое пространство. Кроме этого, количество баз растет. Ведь это разве российские базы раскиданы по всему миру? Нет. Это ведь базы НАТО, американские базы, разбросаны по всему миру, в том числе вблизи от наших границ. И их количество увеличивается. Кроме этого, совсем недавно были приняты решения о развертывании сил специальных операций. Опять непосредственно в близости от наших границ. Вот вы упомянули о различных маневрах и полетах самолетов, там, движении кораблей и так далее. Есть это или нет? Да, есть. Ну, во-первых, вы сказали, или это был неточный перевод, о том, что в международном европейском воздушном пространстве оно либо международное, нейтральное, либо европейское. Так вот, наши учения проходят исключительно в международных водах и в международном воздушном пространстве. Мы после 91 года, 92-го, приняли решение прекратить полеты нашей стратегической авиации. И вся она была прикована к аэродромам. В это же время, в течение многих лет, наши американские партнеры продолжили патрулирование своими ядерными силами самолетами. Вот об этом говорю. По прежним маршрутам, в том числе вблизи от наших границ. И поэтому несколько лет назад мы, видя, что ничего не происходит, что шага навстречу никто не делает, мы возобновили полеты нашей стратегической авиации на удаленных районах патрулирования.
То есть вы говорите, что ваши интересы безопасности не были достаточно учтены. Позвольте мне вернуться к нынешнему кризису и к пусковому крючку нынешнего кризиса. Спусковым крючком нынешнего кризиса стало соглашение с Европейским Союзом и Украиной. И имя этому соглашению относительно такое безобидное. Соглашение называется «Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной», и центральным пунктом этого соглашения является открытие доступа ЕС в Украину и наоборот. В чем опасность для России? Почему вы были против этого соглашения?
На деле в сфере экономики происходит почти то же самое, что происходит в области безопасности. Мы говорим одно, а делаем другое. Мы говорим о необходимости создания единого пространства, а на самом деле проводим новые разделительные линии. Ведь что предусмотрено в этом соглашении об ассоциации? Я уже много раз говорил, но, видимо, мне нужно повторить. Обнуляются ввозные таможенные пошлины на европейские товары на территории Украины. Но Украина уже является членом зоны свободной торговли в рамках СНГ. И с Россией, между Россией и Украиной нулевые таможенные тарифы. Что это означает? Это значит, что все европейские товары просто напрямую через украинскую территорию будут идти на таможенную территорию Российской Федерации. Есть много других вещей, которые, может быть, не так понятны людям, которые не посвящены в эту проблематику, но они существуют. Какие? Это техническое регулирование. Оно у нас не совпадает с Евросоюзом. У нас другие нормы. Ну, скажем, крупная сборка автомобилей на территории Украины – а оно по договору об ассоциации, это считается, что товар, произведенный на территории самой Украины, в рамках зоны свободной торговли между Россией и Украиной, тоже все идет на наш рынок. А ваши компании, которые вложили миллиарды евро в предприятия на территории России, Volkswagen, там, BMW, Peugeot, Citroën, да, американская, допустим, Ford и так далее, и так далее, они-то пришли к нам на наш рынок на других условиях, и мы изначально сказали, слушайте, мы за, но давайте мы делаем это постепенно, учитывая те проблемы реальные, которые могут возникнуть между нами и Украиной. Что нам ответили? Это не ваше дело. Вы сюда свой нос не суете.
Хотел бы обратить наше внимание в прошлое. Когда речь шла об этом соглашении с Украиной, все-таки переговоры продолжались на протяжении довольно длительного времени. В Киеве, на Майдане прошли демонстрации. Речь идет о протестах, когда люди требовали лучшей жизни в Европейском Союзе, но люди протестовали и против системы на Украине. И в конце концов, все это вылилось в волну насилия. Когда в ноябре прошлого года прошлый президент не подписал этот соглашен, произошел вследствие насилия, были мертвые, убитые на Майдане. Потом немецкий министр иностранных дел поехал туда и как-то попытался найти компромисс между демонстрантами и правительством. И ему это удалось. Был заключен договор, согласно которому должно было быть создано правительство национального единства. Этот договор действовал примерно 24 часа, и потом он исчез. Вы внимательно следили за событиями 21 сентября. Вы еще помните, как вы говорили с Обамой, с госпожой Меркель?
Да. Ведь действительно 21 февраля не только немецкий министр иностранных дел, но и министр иностранных дел Польши и Франции, они приехали в Украину, в Киев, и как гаранты, выступили как гаранты договоренности между президентом Украины тогдашним Януковичем и оппозицией о том, что процесс должен развиваться исключительно мирным способом. Они подписали как гаранты этот документ, это соглашение между властью и оппозицией. И власти-то рассчитывали на то, что он будет соблюдаться. Действительно, у меня был телефонный разговор в этот же день вечером с президентом Соединенных Штатов, и мы говорили именно в этом ключе. Но на следующий день, несмотря на все гарантии, данные западными партнерами, был совершен госпереворот. Захватили и администрацию президента, и здание правительства. В этой связи Я хочу сказать следующее. Или министр иностранных дел европейских стран, Германии, Польши и Франции, мне надо было свои подписи ставить в качестве гарантов соблюдения договоренности между властью и оппозицией. Либо, если уж поставили, надо было добиваться их исполнения. А они устранились от этого. Больше того, предпочитают даже не вспоминать теперь об этом договоре, как будто его и не было. Я считаю, что это абсолютно неправильно и, наоборот, контрпродуктивно.
Вы очень быстро отреагировали. Вы, так сказать, аннексировали Крым. И тогда вы основывали свою позицию тем, что в Крыму проживают 60% населения русских, и в Крыму большая российская история, ну и в конце концов в Крыму размещен российский флот. Запад посчитал это нарушением международного права.
И что, в чем вопрос?
Вы недооценили реакцию Запада и возможность санкций, которые были наложены?
Мы считаем эту реакцию абсолютно неадекватной тому, что произошло. Когда мы слышим претензии по поводу того, что Россия нарушила международное право, то ничего, кроме удивления, у меня это не вызывает. Международное право, оно что это такое? Это прежде всего устав Организации Объединенных Наций. Это международная практика и объяснение этой практики соответствующими международными инстанциями. И потом у нас есть яркий и свежий прецедент. Прецедент Косово.
То есть вы имеете в виду решение Международного суда по Косово, и Международный суд принял решение, что Косово имело право на самоопределение, и косовцы могли голосовать по поводу своего государства.
Да, генерал Зойстес. Но не только это. Там было сказано самое главное, что при решении вопроса о самоопределении народ, проживающий на определенной территории, не должен запрашивать мнение центральных властей своего государства, где они находятся в настоящий момент времени. Разрешение центральных властей, правительства страны на проведение соответствующих процедур по самоопределению не требуется. Вот что самое главное. И ничего другого, кроме того, что было сделано в Косово, в Крыму сделано не было. Я глубоко убежден, что никаких нарушений международного права Россия не допустила. Да, я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить голосовать. Это невозможно сделать. А для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свои собственные отношения к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих детей. Косово, о котором мы упомянули, Косово, оно только решением парламента объявило о своей независимости. В Крыму люди не только решение парламента провели, они вышли на референдум. И он был просто сногсшибающим по результатам. А что такое демократия? Мы с вами хорошо знаем. Демос – это что? Народ. А демократия – это право народа. В данном случае право на самоопределение.
Сразу видно, что вы юрист. Но вы знаете и аргументацию Запада. Запад говорит, что выборы прошли под диктатом российских военных. Вот это аргументация Запада. Но позвольте затронуть следующий пункт. Украина сегодня более-менее расколота. 4000 человек погибли, сотни тысяч беженцев, которые в том числе направились и в Россию. На востоке страны русскоязычные сепаратисты требуют широкой автономии, некоторые хотят присоединиться к России, согласно Минскому соглашению было перемирие, однако каждый день гибнут люди. Страна банкрот. В этом конфликте, в принципе, проиграли все, и Украина, наверное, в первую очередь, но Европа и Россия тоже. Как выглядит будущее, по-вашему, для Украины?
Украина – сложная страна, и не только по этническому составу, но и по процессам ее формирования в сегодняшнем виде, я думаю, конечно, есть. Это большая страна, большой народ, 43 или 44 миллиона человек, население. Это большая европейская страна с европейской культурой. Вы знаете, не хватает только одного. Не хватает, мне кажется, понимания того, что, чтобы быть успешными, стабильными, и процветающими, нужно, чтобы все люди, которые на этой территории проживают, на каком бы языке они ни говорили, на венгерском, на русском, украинском, либо польском, чтобы они чувствовали, что вот эта территория их родина. Для этого они должны почувствовать, что они могут реализовать себя полноценно здесь, не хуже, чем на каких-то других территориях, а может быть, даже в чем-то лучше. И поэтому я вот не очень, я не понимаю вот такого нежелания некоторых политических сил на Украине даже слушать о возможности федерализации. Ну ладно, мы сейчас слышим о том, что речь может идти не о федерализации, а о децентрализации. Это же все игра словами. Надо понять, что вкладывается в эти понятия. Децентрализация, федерализация, регионализация. Можно придумывать еще десяток слов. Нужно, чтобы люди, проживающие на территориях, поняли, что они на что-то имеют права. Что они что-то могут решать самостоятельно в своей жизни.
Центральный вопрос на Западе состоит в следующем. Останется ли Украина самостоятельным государством? Это центральный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня. И второй вопрос. Может ли Россия сделать больше? Может быть, у России есть еще больше возможностей на Украине, тем, чтобы этот процесс, в частности, по линии Минских соглашений, был как можно скорее реализован?
Вы знаете, когда нам говорят, что у нас особые возможности в решении одного кризиса, второго или третьего, меня это всегда напрягает. У меня всегда возникает подозрение, что на нас хотят переложить ответственность. И хотят, чтобы мы за что-то дополнительно заплатили. Мы этого не хотим. Украина – самостоятельное, независимое, суверенное государство. Я вот сейчас скажу вам прямо, мы очень озабочены тем, чтобы там не возникло желание проводить каких-то этнических чисток. Мы боимся, как бы Украина вот не скатилась вот в это. Не скатилась бы в неонацизм. Ну как, если люди со свастиками на рукаве ходят? Или на касках на некоторых боевых подразделениях, которые воюют сейчас на востоке Украины, мы видим знаки СС. Ну вот если это цивилизованное государство, власти-то куда смотрят? Ну хотя бы сняли бы эту униформу, заставили бы националистов снять вот эти знаки. Но поэтому у нас есть опасения, как бы вот туда не скатилось все. Если это произойдет, это будет катастрофа для Украины, для украинского народа. Минские договоренности возникли только потому, что мы активно включились, мы, Россия, в эту работу, провели работу и с ополчением Донбасса, то есть юго-востока Украины, и убедили их в том, что они должны пойти на определенные договоренности. Если бы мы этого не делали, этого просто не произошло. Есть определенные проблемы в этих договоренностях. Это правда, в исполнении этих договоренностей. В чем они заключаются? Действительно, часть населенных пунктов, допустим, которые должны оставить вооруженные формирования ополчения, они ими не оставляются. А знаете почему? Я вам прямо скажу, здесь и секрета нет. Потому что вот эти люди, которые там воюют с армией Украины, они говорят, это наши деревни. Мы родом оттуда. Там живут наши семьи, наши близкие люди. Если мы уйдем, зайдут националистические батальоны, всех убьют. Мы отсюда не уйдем, хоть убейте нас сами. Знаете, это сложный вопрос. Конечно, мы убеждаем, мы разговариваем, но когда говорят такие вещи, знаете, ну, аргументов-то немного. Но украинская армия не освобождает некоторые пункты, из которых она должна была уйти. Но ополчение, ладно, это люди, которые борются за свои права, за свои интересы. Но если центральные украинские власти хотят определить не линию разграничения, что на сегодняшний день очень важно, чтобы прекратить обстрелы и убийства, а хотят сохранить территориальную целостность своей страны, то неважно конкретные деревни или населенный пункт, важно прекратить немедленно кровопролитие, взаимные обстрелы, создать условия для начала политического диалога. Вот что важно. Вот этого нет. Нет политического диалога. Я прошу прощения за вот такой длинный монолог, но вы просто заставляете меня вернуться к сути проблемы. В чем она заключается? Переворот произошел в Киеве. значительная часть страны поддержала и порадовалась. В том числе и потому, что полагали, что в рамках подписанного соглашения по, допустим, по ассоциации откроются границы, возможность работать, получать право на трудовую деятельность в Евросоюзе, в том числе в Германии. Вот думали, так это будет. На самом деле там ничего этого, кстати говоря, нет. А другая часть страны, вот на юго-востоке, не поддержала, сказала, мы вас не признаем. И вместо того, чтобы начать диалог, вместо того, чтобы объяснить людям, что ничего плохого центральные власти в Киеве не собираются сделать, а наоборот, будут предлагать различные варианты сосуществования, развития общего государства, готовы предоставить права, вместо этого начали арестовывать их по ночам. Как только пошли аресты по ночам, эти люди на юго-востоке взяли за оружие. Как только они взяли за оружие, вместо того, чтобы остановиться, власти-то должны быть помудрее, и начать этот диалог. Послали армию, авиацию, танки, системы залпового огня, и все сошло в тупик, в конце концов. Можно ли из него выйти? Убежден, можно.
Вопрос, который сегодня возник, это было заявление киевских властей о том, что Россия поддерживает сепаратистов вооружением и направляет туда своих военнослужащих.
Откуда у них? И бронетехника, и системы там артиллерийские и так далее, и так далее. В современном мире люди, которые ведут борьбу, и которые считают эту борьбу справедливой для себя, с их точки зрения, всегда найдут вооружение. Это первое. Но это, я хочу подчеркнуть, это не главное. Главное совсем в другом. Главное в том, что нельзя смотреть на проблему в одностороннем порядке. Ну, сейчас на востоке Украины происходят боевые действия. Центральные власти Украины послали туда армию. Применяют даже баллистические ракеты. Но кто-нибудь об этом говорит? Ни слова. Это что значит? Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы хотите, чтобы центральные власти Украины всех там уничтожили? Всех своих политических противников и оппонентов? Вы этого хотите? Мы не хотим. И не позволим.
Запад после присоединения Крыма к России исключил Россию из группы 8, из этого эксклюзивного клуба промышленных государств, и одновременно США и Британия наложили на Россию санкции. Российский министр финансов, что касается России, сказал следующее. Здесь роста больше не наблюдается, и безработица будет расти, санкции начинают показывать свое действие, рубль достиг антирекордов, цена на нефть достигла антирекордов. Прогноз достижения 2% роста для России довольно утопичен. Также и для других стран такая же ситуация складывается. Этот кризис носит контрпродуктивный характер, в том числе и для предстоящего саммита. Как вы считаете?
Вы имеете в виду кризис на Украине?
Да.
Ну, конечно, кто в этом заинтересован? Вот вы спрашивали о том, как там ситуация развивается, на что мы рассчитываем. Конечно, мы рассчитываем на изменение ситуации к лучшему. Конечно, мы рассчитываем на то, что этот кризис на Украине прекратится. И, конечно, мы хотим нормального взаимоотношения со всеми нашими партнерами, в том числе и в Соединенных Штатах, в том числе и в Европе. И, конечно, то, что происходит с этими так называемыми санкциями, это, вредно для мировой экономики, и для нас вредно, и для мировой экономики вредно. Прежде всего, для российско-есовских отношений вредно. Правда, есть и плюсы, потому что, допустим, те ограничения, которые вводятся для некоторых российских предприятий, по приобретению определенных товаров на Западе, в Европе, в Штатах, они побуждают нас к тому, чтобы производить самими вот эти товары. Такая комфортная жизнь, когда мы продаем, нужно думать только о том, чтобы побольше нефти и газа добыть, и все остальное можно купить, она как бы немножко уже в прошлом. Но по поводу роста. Мы вот в этом году у нас скромный рост, но все-таки рост, где-то 0,5-0,6%. В следующем году мы планируем рост 1,2%. Потом еще один год 2,3%. И на следующий год 3% роста. Так что в целом это не те показатели, которые бы нам хотелось видеть, но это все-таки рост. И мы уверены, что мы добьемся этих показателей.
Другой темой Брисбена станет вопрос финансовой стабильности. России ситуация будет также, наверное, сложно развиваться, поскольку российские банки не могут больше получать рефинансирование на международных рынках. Но, кроме того, планируется отключить Россию от системы международных расчетов.
Посмотрите, наши банки, российские банки, в целом, вот на данный момент времени прокредитовали украинскую экономику на 25 миллиардов долларов. Если наши партнеры в Европе, в Штатах хотят помочь Украине, то как они могут подрывать финансовую базу, ограничивая доступ наших финансовых учреждений к международным рынкам капитала? Они хотят что, завалить наши банки? Ну тогда они завалят Украину. Они вообще думают, что они делают или нет? Или политика застилает глаза? Значит, вот тот банк, о котором я упоминал, Газпромбанк есть такой, да? Который прокредитовал только в этом году, в этом календарном году, на 1,4 плюс 1,8 миллиарда долларов Украину по энергетике. Значит, 3, сколько получилось там? 3,2 миллиарда, да? Да, вот он и выдал. Значит, он в одном случае прокредитовал НАК Украины, это государственная компания, а в другой случае, 4.1, выдал частной компании под низкую цену на газ для того, чтобы поддержать химическую отрасль промышленности. Значит, и в том, и в другом случае этот банк имеет право сегодня предъявить требования к досрочному погашению, потому что украинские партнеры не выполняют кредитных обязательств. Что касается НАКа.
Вопрос в том, платят они или нет?
Зицален и момент. Они обслуживают кредит. Один из кредитов обслуживается. Но, тем не менее, НАКом Украины есть условия, которые, тем не менее, все равно нарушаются. И у банка есть формальное право предъявить претензии к досрочному погашению. Но если мы это сделаем, завалится вся финансовая система Украины. А если мы это не сделаем, может завалиться наш банк. А что нам делать? Кроме этого, вот тот кредит, который мы выдали, 3 миллиарда долларов, ровно год назад мы его выдали, там есть условие, что если общий долг Украины превысит 60% ВВП, то мы, Минфин России, имеем право предъявить требования к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая система опять завалится. Мы уже приняли решение, мы этого не будем делать. Мы не хотим усугублять ситуацию. Мы хотим, чтобы Украина, наконец, вставала на ноги.
Вы сделаете новое предложение относительно Украины по решению тамошних проблем?
Ну, госпожа канцлер очень глубоко погружена во все нюансы этого конфликта. И повторяю еще раз, допустим, что касается энергетической проблематики, она много сделала для решения этих проблем. Что касается вопроса безопасности, то здесь у нас мнения, скажем, и подходы далеко не всегда совпадают. Но что ясно, это то, что Россия и Федеративная Республика Германия хотят, чтобы ситуация была урегулировано, мы заинтересованы в этом, будем стремиться к тому, чтобы Минские договоренности исполнялись. Есть только одно обстоятельство, на которое я всегда обращаю внимание. Нам все время говорят, вот пророссийские сепаратисты, они должны сделать то, должны сделать это, вы повлияете так и сделаете так. Я всегда спрашиваю, а вы что сделали, чтобы повлиять на ваших клиентов в Киеве? Что вы-то сделали? Вы-то с ними... Вы что, только поддерживаете какие-то русофобские настроения? Что, кстати, очень опасно. Это катастрофа будет, если кто-то будет из-под тишка поддерживать русофобию на Украине. Просто катастрофа. Значит, или мы будем искать совместные решения. Тогда давайте сближать позиции сторон. Давайте будем добиваться того, чтобы... Я сейчас скажу вещи, которые, может быть, не всем и нас понравятся. Добиваться какого-то единого политического пространства на этих территориях. Мы готовы двигаться в этом направлении, но только вместе.
Очень сложно исправить ошибки, которые совершаются другими. Наверное, можно только свои ошибки подчас исправить. Ну, а сейчас хотел бы вас спросить, вы сами совершали ошибки?
Слушайте, ошибки всегда совершаются. И в делах, и в личной жизни. Каждый человек совершает ошибки какие-то. Разве вопрос в этом? Вопрос в том, чтобы своевременно и эффективно реагировать, быстро реагировать на то, что происходит после того, как эти ошибки совершены, проанализировать их и понять, что это ошибка. Понять, скорректировать и двигаться дальше, не в тупик, а к решению проблем. Вот мне казалось, что за последние десятилетия мы в отношении, скажем, с Европой в целом и с Федеративной Республикой Германии в частности, мы действовали именно таким образом. Ведь посмотрите, какая атмосфера сложилась между Россией и Германией за последние там, 10-15 лет. Я не знаю, была ли такая атмосфера когда-нибудь раньше. Мне кажется, нет. И мне представляется, что это очень хороший базис, хороший фундамент для развития отношений не только между двумя государствами, но и между Россией и Европой в целом, и вообще для гармонизации отношений в мире. И будет очень жалко, если мы это растеряем.
Господин президент, большое спасибо за это интервью.